Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о войне в Иране, о годовщине убийства Бориса Немцова и об интервью Альфреда Коха Юрию Дудю. Утром субботы началась операция, которую Министерство войны США назвало «эпическая ярость», а Израиль – «львиный рык». США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Удары сосредоточились на правительственных зданиях, резиденциях и военных объектах. В соцсетях обсуждают возможные последствия для региона и мира и задаются вопросом, что сподвигло американскую администрацию на решительные шаги. Основная причина в том, что переговоры не принесли плодов. Иран категорически отказывался сворачивать ядерную программу, пишет политолог Григорий Голосов.
Я не думаю, что Трамп просто тянул время и готовился к удару, когда говорил, что если бы Иран отказался от ядерной программы и баллистики, то была бы сделка. Но, очевидно, аятоллы связывают будущее своей страны с тем, что у нее таки будет ядерное оружие, которым когда-нибудь можно будет достать США, а для начала использовать для того, чтобы безнаказанно терроризировать регион. Это главное в их концепции будущего. Если так, то любое ослабление этого режима, пусть даже обходящееся гражданам самого Ирана дорого, в итоге пойдет им на пользу. Потому что неправильно, когда правительство связывает будущее исключительно со смертью и разрушением.
Дональд Трамп заявил, что если бы не субботние удары по Тегерану, у Ирана через 2 недели было бы ядерное оружие. Трамп не мог позволить себе показать слабость, комментирует на своем канале «Пастуховская кухня» политолог Владимир Пастухов.
Когда ты втягиваешься в бросание понтов, ты в какой-то момент подходишь к той точке, где, если ты не подтверждаешь свои угрозы действиям, ты становишься смешным. И я почему был уверен, что Путин начнет войну? Ну, потому что, особенно сильно последние там, несколько месяцев перед войной с Украиной, накачки, если вы не сдадитесь, мы с вами сделаем то, это и это, еще поделим на 4 части, и если ничего не происходит, то ты проиграл. Ты проиграл, не сделал ни единого выстрела, потому что ни один человек не будет относиться дальше ни к одному твоему слову серьезно. А у Трампа ставки намного выше. То есть, с моей точки зрения, Трамп загнал себя сам в эту войну, потому что был уверен в том, что так или иначе Иран дрогнет, Иран сморгнет. Ну, он там потратил какие-то деньги, флот туда, флот сюда, но, в принципе, это все ему не понадобится.
С другой стороны, комментаторы отмечают, что переговоры с Москвой тоже должны были бы порядочно утомить американскую администрацию. Но почему-то никаких решительных мер против Владимира Путина Дональд Трамп не предпринимает. Между тем, происходящее в Иране подсказывает российским властям новые пропагандистские нарративы, пишет политолог Александр Морозов.
Может ли Путин показывать пальцем на войну против Ирана и говорить, если бы мы не начали войну против Украины, с нами было бы то же, что сейчас с Ираном? Может. Но вряд ли кто-то с этим согласится, поскольку очевидно, что не начиная Кремль эту войну, Россия, как игрок глобального мира, находилась бы в выгодном положении на момент второго прихода Трампа и его экстремального ревизионизма. В таком положении сейчас находится Китай. Это он может показывать пальцем и говорить: нас обвиняли в намерении военными средствами захватить Тайвань. Мы этого не делаем и не планировали, а вот тут происходит то, в чем нас обвиняют. Путин сидит по горло в болоте собственной агрессии. И Кремль находится в положении, когда не вам оспаривать действия США и Израиля против Ирана. Со своим разберитесь.
Российских комментаторов живо интересует и то, как война в Иране скажется на ценах на нефть. Если иранский режим аятолл падет и на его место придут лидеры, готовые договариваться с США, в регионе может усилиться добыча нефти и цены пойдут вниз, рассуждает экономист Вячеслав Ширяев на канале «Популярная политика».
Тогда уже нефть будет стоить российская $25, а не 30-35, как сейчас со скидками. В отличие от Венесуэлы, где раскачка происходит год-полтора до прежних уровней, которые были еще при Чавесе, да, но самый большой спад добычи был при Мадуро, то в Иране все очень быстро произойдет. Нефть легкая, добывается по технологиям гораздо более примитивным. Так что здесь, хоть залейся, будет фактор такой, что Трамп зафиксирует результат своей деятельности «бури, детка, бури», значит, чем дешевле нефть, тем лучше. Это все приведет к очень большому сдвигу. Без санкций иранская нефть – это совершенно новый фактор на международном рынке нефти.
Но на коротком горизонте цены качнутся совсем в другую сторону. И реакцию на это российских чиновников уже предвкушает политолог Екатерина Шульман.
Сейчас наши будут радоваться, как дети, тому, что нефть подорожает. Но подорожает она на некоторое время, а вот бесценных союзничков в регионе можно лишиться навсегда. Хотя, конечно, всяко лучше рубль в бюджете, чем аятолла в Тегеране.
О дешевой нефти, как и о свержении иранского режима, говорить еще рано, пишет журналист Сергей Шелин.
Осмысленной и, видимо, реальной задачей может быть ликвидация иранских ядерных и ракетных производств. Это было бы много и полезно, а все сверх того уж как получится.
Израильтяне очень надеются, что власть в Иране все же сменится, комментирует журналист Михаил Гуревич на канале Breakfast Show.
Я надеюсь, в этот раз действительно речь идет о уничтожении режима Айатолл, о смене режима. Обычно американцы очень негативно к этому относятся. Вообще они очень плохо относятся, когда руководство ядерных держав или пороговых государств меняется и есть опасность для раскола страны, например. Я каждый раз привожу в пример Джорджа Буша-старшего, который в июле 1991 года в Киеве призывал советских граждан поддержать реформы Горбачева и оставить Советский Союз. В отличие от всех слухов про то, как злые, значит, империалисты хотели развалить великую державу. Также и здесь, летом прошлого года, все подчеркивали, что нет никакой задачи обрушить режим, потому что опасались в Белом доме, и, наверное, как-то опасаются, что вот эти 400 килограмм обогащенного урана окажутся не в тех руках. Знаете, как, если не в тех руках, то полмира будет разрушено, а если в тех, то, в общем, весь. Соответственно, я не знаю, насколько они опасаются, но мне кажется, есть некий консенсус между Вашингтоном и Иерусалимом в том, что нужно решать вопрос с режимом, вопрос, как, насколько готова оппозиция, и вопрос, насколько, какую оппозицию хочет Дональд Трамп, потому что, пометуя о Венесуэле, как мы знаем, нынешняя американская администрация вообще не главный поборник там, прав человека, демократии и так далее. Вот с кем договориться, кто выполнит условия Вашингтона, в частности, даст доступ к нормальному уничтожению всей ядерной программы на Земле, по ливийскому режиму, сценарию, то есть когда просто специалисты приезжают и на месте уничтожают. То же самое, видимо, с программой баллистических ракет. Вот с кем об этом удастся договориться, тот и будет настоящий оппозиционер, демократ и светлое будущее иранского режима. Я не пророк, но не удивлюсь, если будет именно так.
Такой сценарий выгоден и для Украины, пишет блогер Иван Яковина.
Думаю, сейчас в Вашингтоне идет своего рода кастинг. Решают, кого из оставшихся в живых иранских чиновников назначить главой страны, с которым потом и будут подписывать мирные соглашения и документы по нефти. Венесуэльский вариант хорошо сработал. Сейчас Трамп постарается его повторить в Иране. И я думаю, что это может сработать. Всех наиболее упертых, идейных и отбитых антизападников либо уже перебили, либо в недалеком будущем загасят. В живых оставят лишь те, кто способен говорить и договариваться. Короче, я вполне допускаю, что в течение одной недели они обо всем договорятся, и всю эту войну можно будет закруглять. Для Украины это был бы вообще идеальный вариант. Проамериканское правительство в Иране будет избавлено от санкций и зальет рынок недорогой, качественной нефтью, выдавив оттуда Россию. Впрочем, все еще остается небольшой риск того, что война затянется.
Иран при поддержке России уже давно был главным дестабилизирующим фактором в регионе, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Российская сторона утверждает, что действия Соединенных Штатов и Израиля могут привести к настоящей катастрофе на Ближнем Востоке. Хотя мне всегда казалось, что к катастрофе на Ближнем Востоке ведут действия иранского режима, который на протяжении многих лет не скрывал своего стремления к конфронтации с Соединенными Штатами и желания уничтожить Израиль. И иранская ядерная программа, создававшаяся, кстати, не без помощи Кремля, начиная от участия российских специалистов в сооружении атомной электростанции в Бушере, тоже была направлена и на эту конфронтацию, и на это уничтожение. И мне кажется, что Исламская Республика никогда этого не скрывала. И само создание так называемой оси сопротивления в составе террористических организаций Хамаса, Хезболлы, хуситов в Йемене тоже содействовало постоянной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. О 7 октября 2023 года, дате, которая была бы невозможна без прямого иранского участия, я уже не упоминаю. о российских бомбежках Алеппо и иранской поддержке режима Башара Асада, я уже и не упоминаю. Каждый, кто следил за ситуацией в регионе на протяжении последних десятилетий, помнит, что очагом нестабильности был именно Иран. Ну и Россия, конечно.
На второй день войны иранские источники подтвердили гибель Аятоллы Хаменеи. В результате ударов по правительственным зданиям погибли также министр обороны Ирана, глава корпуса стражи исламской революции и множество других иранских чиновников. Но станет ли в регионе безопаснее, пока вопрос открытый. Россия Аятолле не помогла, но Путин наверняка мотает все это на ус, отмечает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов.
Арест и вывоз Мадура в Москве проглотили. С критикой выпустили Лаврова и МИД, которым делегирована антиамериканская риторика. Путин и Кремль от резких оценок воздерживались. И потому, что западное полушарие в доктрине Трампа – это полушарие США, то есть, признавая за ними сферу влияния там, саму концепцию сферы влияния можно получить сферу влияния у себя. И потому, что похищение – не убийство. А тут события происходят в том, что Россия считала бы своим полушарием. И главное – смерть лидера, с которым только что вели переговоры, то есть его вроде как признавали. Именно смерть Каддафи стала поворотным моментом в российской политике, и внешней, и внутренней, формальным поводом для решения Путина вернуться в Кремль на президентский пост, которое, конечно, зрело и так, обоснованием решения идти на разрыв с Западом. Путин много раз повторял, сами его приглашали, руку пожимали, признавали, а потом дали убить. Для него это было высшее коварство. К убийству Каддафи он в свое время возвращался так же часто, как теперь к теме госпереворота в Киеве. Кстати, и там, в центре понимания событий, для него западное коварство. Сами подписали, а потом дали изгнать. Но Януковича, как и Асада, хотя бы удалось спасти. А тут убийство. Первое со времен Каддафи. Путин дважды за два месяца не справился с ролью спасителя хотя бы жизни союзного диктатора. И убийца – друг Трамп.
Российские пропагандисты уже заявили, что США нельзя больше доверять в качестве партнера по переговорам с Украиной. Как это скажется на следующем раунде переговоров, мы узнаем уже совсем скоро. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. 28 февраля исполнилось 11 лет со дня убийства Бориса Немцова, застреленного в 5 минутах ходьбы от Кремля на Большом Москворецком мосту, где с тех пор поддерживается стихийный мемориал его памяти. В день гибели Немцова многие вспоминали о том, каким он был, и как точно он предсказал то, что происходит в России сейчас. Об этом говорит на своем канале журналист Станислав Кучер.
После 2014 года, когда Путин вошел в Украину, точнее, на Донбасс и аннексировал Крым, и начал интенсифицировать сотрудничество с Ираном, Немцов говорил о том, что союз России и Ирана неизбежен, и что однажды этот союз, Иран, чувствуя поддержку со стороны России, Китая, Северной Кореи и других стран-изгоев, обязательно ядерное оружие создаст и развяжет войну на Ближнем Востоке. Об этом Немцов говорил. Да много о чем, на самом деле, с сегодняшнего дня. Много о чем? О том, что сегодня является частью нашей реальности, а он абсолютно уверенно говорил о том, что, ну вот смотри, если вот это не изменится, то 100% будет вот так, и вообще весь мир... Вот эта фраза о том, что весь мир благодаря Путину рискует превратиться в один сплошной Донбасс, это одна из его фраз, произнесенных еще в 2014 и потом в начале 2015 года. Он говорил это в интервью. Он говорил о том, что Путин неизбежно втянет Россию в большую войну с Западом. Поэтому сегодня, конечно же, я считаю очень полезно вспомнить многое из того, что он говорил.
Хотя убийство Немцова официально якобы раскрыли, никто не сомневается, что российские власти просто объявили исполнителей заказчиками, пишет политик Андрей Нечаев.
Не вызывает сомнений политический характер убийства реальных заказчиков, которого формально так и не нашли. Борис был ярким политиком и, несомненно, лидером российской оппозиции. Он много сделал для ее консолидации и стоял во главе большинства массовых протестных акций. Как очень смелый человек, Немцов не боялся давать критические, всегда мотивированные оценки российской власти. Отсутствие Немцова крайне негативно сказывается на единстве и активности нашей оппозиции. Именно это было бы лучшей памятью о Борисе и продолжением его дела.
Известно, какую критическую оценку Немцов дал в свое время Путину. Многие уверены, что Путин распорядился его убить именно после этих слов. Даже если это не так, Путин наверняка завидовал Немцову, у которого было многое, чего Путину было не дано, рассуждает журналист Сергей Пархоменко в беседе с Евгением Киселевым на его канале.
Остроумие. Внутренняя свобода, множество качеств, которые мы, собственно, сегодня вспоминаем, говоря о Немцове, они в нем действительно были. Я думаю, что и вот эта тайна желания сделать так, чтобы Немцова не было, так же, как тайна желания сделать так, чтобы Навального не было, это никакие не тайны. Я думаю, что в конечном итоге все это коренится в понимании Путина того, что такое он сам. Я думаю, что, несмотря на все метаморфозы, которые с Путиным произошли за эти 25 лет, что он находится у власти, даже больше уже 25 лет, конечно, да, он очень раздулся, надулся, распух, уверовал, что называется, как-то проникся уважением к самому себе и всякое такое. Но я думаю, что когда он случайно проходит мимо зеркала, висящего в коридоре, сейчас, 25 или больше лет спустя, того момента, когда он оказался на этом президентском стуле. Так вот, когда он случайно проходит мимо зеркала в коридоре, я думаю, он иногда останавливается, поворачивается к нему и говорит себе: «Твою мать, как я тут оказался? Что случилось? Почему? Как это произошло?» Потом идет дальше. Я абсолютно убежден, что в тех или иных словах время от времени его продергивает эта мысль, что он совершенно случайное ничтожество, оказавшееся в этом положении, с каким бы уважением он к себе не относился. Что произошли какие-то необъяснимые события, которые выдернули его из-под забора, где он валялся, грубо говоря, будучи проигравшим все и упустившим все мелким офицером КГБ, выдернули его из-под забора и закинули его туда, где он находится сейчас. Я думаю, что это ощущение живет с ним до сих пор. И оно кое-что объясняет, даже многое объясняет. В частности, объясняет его страх, его ненависть к людям, которые, а черт его знает, какой у них, что за ними есть, на что они способны.
О том, кем мог стать Борис Немцов, рассуждает оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Его убийство – это не просто трагедия, какие Путин нам устраивал десятки раз, еще начиная с Щекочихина, Хлебникова, Политковской. Это поворотный момент в истории России, потому какие возможности упустила страна, в которой он так и не стал президентом. Путин вместо Немцова по итогам 90-х, как за четверть века до них задвинутый со своими реформами Косыгин, а до него Столыпин, которому тех самых 20 лет без внешних потрясений не хватило, чтобы вырастить России средний класс, не восприимчивый к революциям. Самая близкая параллель, быть может, убийство народовольцами Александра II в 1881, спустя несколько часов, как он подписал манифест Лорис Меликова о начале перехода к конституционной монархии. А его наследник, любимый путинский Александр III, все отыграл назад. Даже дата, кстати, почти та же – 1 марта. Немцов был в паре шагов от Кремля в 99-м, а потом еще раз в феврале 15-го, но уже совсем в другом смысле. День упущенных исторических возможностей – вот что такое 27 февраля. И рано или поздно именно так этот день и закрепится в официальном календаре тоже.
У Немцова, как и у Навального, были все шансы стать настоящими народными избранниками, рассуждает на своем канале журналистка Ксения Ларина.
Еще очень важно то, что отличает их от Путина или Путина от них. То, что они совершенно точно, абсолютно точно уважали и верили в российских граждан, в российский народ, или, хотите, в российскую нацию, в российское будущее. Уж точно совершенно не считали их людей баранами. Ни Немцов, ни Навальный не считали людей баранами. И каждый, кто с ними пересекался, либо с тем, либо с другим, кто работал с Алексеем или кто работал с Борисом, кто встречался на уличных митингах с ними или на уличных акциях, кто шел под одним флагом. Каждый это скажет, что в этих людях не было никакого высокомерия, никакого презрения. То, что сегодня отличает эту блядскую, прости господи, власть. Вот это вот люди – бараны. Прям написано на этих лицах. Вы – бараны. Это, конечно, такая огромная потеря для нас и такой рухнувшая в пропасть политическая история России. Опять все сначала, опять все с нуля. Ну, хочется верить, что при нашей жизни, но боюсь, что мы этого не дождемся. Поэтому светлая память Алексею, светлая память Борису.
Очень личное прощание с Немцовым опубликовал бизнесмен Альфред Кох.
Я не буду ничего говорить про его какое-то там лидерство. Было оно или его не было, мне про это ничего не известно. Он был мой товарищ, мой брат. Я с ним много через что прошел. И через помои свободной прессы, и через предательство бывших друзей, и через унижение отставкой. Даже на Эльбрус мы поднялись вместе. Мой дом был всегда открыт для него, и я всегда был ему рад. Когда я был в беде, он всегда приходил ко мне на помощь. Когда он меня просил помочь, я всегда ему помогал. Я не спрашивал, для чего, куда, зачем. Просто давал, сколько мог, и все. Теперь его нет, и ничто мне его заменить не может».
Самого Коха на этой неделе в соцсетях тоже много обсуждали. Об этом поговорим в третьей части подкаста. Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На прошедшей неделе журналист Юрий Дудь выпустил рекордно длинное интервью с Альфредом Кохом, назвав его важным человеком для понимания нынешней России. За 4,5 часа Дудь и Кох успели обсудить многое и подбросить комментаторам множество тем для обсуждения, которые суммировал в своем посте кинопродюсер Александр Роднянский.
Пропаганда зацепилась за его признание в участии в финансировании российской оппозиции, включая Навального. Левые не простили самой идеи приватизации, изменившей страну в считанные годы. Часть бизнеса не услышала его аргумента в пользу залоговых аукционов, превративших умиравшие госпредприятия в процветающие частные. Любители Путина оскорбились обвинениями своего идола в убийстве Бориса Немцова в 2015-м и вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича в 1997-м. Либералы обиделись на упреки в излишней любви к комфорту, которая задержала их в прекрасных московских кафе и помешала им пойти на настоящие протесты. Марксисты не простили исторические параллели между событиями в Чили, переворотом Пиночета и гражданской войной в России. Если бы победил генерал Корнилов и повесил Ленина, Троцкого и прочих, Россия была бы свободной и процветающей, а Вторая мировая бы не случилась, заявил Кох на радость адептам Ильича. Зет-патриоты возненавидели его за безусловную ежедневную поддержку Украины. Часть украинских зрителей за жесткую критику Зеленского, человека, по мнению Коха, некомпетентного и с чрезмерно завышенной самооценкой. Поклонникам российского культа «Великой Победы» захотелось дать Коху в морду за слова о том, что решение Сталина не сдавать Ленинград привело к гибели миллиона мирных людей. Продолжать можно долго. Альфреду Рейнгольдовичу явно удалось разворошить муравейник.
Альфред Кох действительно фигура максимально неоднозначная, но обвинения в его адрес нельзя считать доказанными, комментирует на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Я могу так сказать, что на любом солнце есть пятна, всегда. Нет людей безгрешных, особенно людей, которые занимались коммерцией и тем более госимуществом, и находились во власти. Но смотреть на вещь нужно просто. Коррупционер – это приговор. И будет приговор суда, можно будет говорить о том, что Сидоров, Петров, Кох, Рабинович, кто угодно, Иванов – коррупционер. Если нет, ну, можно говорить, что про него там слухи какие-то ходили. Ну, конечно, слухи ходили, и, конечно, я их слышал, что где-то что-то он там заработал больше зарплаты. Ну, так, извините, а кто не без греха.
Кох действительно помогал выстроить нынешнюю российскую систему, но сейчас он скорее полезен, пишет наблюдавший его деятельность вблизи в конце 90-х банкир Владимир Ашурков.
Инсайдеры, близко знавшие Алика, делились со мной весьма недвусмысленными подробностями его участия в коррупционных договорниках того времени. Есть определенная ирония в том, что человек, бывший одним из архитекторов и активных участников коррупционной системы 90-х, сам в итоге от нее и пострадал, став фигурантом политически мотивированного уголовного дела и превратившись в ее ярого критика. Тем не менее, стоит признать, даже человек с таким запятнанным прошлым может приносить пользу. Например, военные дневники, которые он неутомимо каждый день ведет в соцсетях, это полезный, хоть и зачастую спорный, вклад в информирование общества о ситуации на фронте и в дискуссию о российской агрессии.
Другие люди критикуют военные дневники Коха, считая, что они наносят Украине вред. За Кохом хорошо наблюдать издалека, комментирует писатель Дмитрий Быков в беседе с Нино Расибашвили.
Кох меняется. Он бывает злодеем, а бывает неожиданно разоблачителем, довольно остроумным. Он никогда не будет праведником, но в нескольких ситуациях он повел себя хорошо и говорил правильные слова. А что касается этого интервью, то я и к Дудю, и к Коху отношусь, скажем так, примерно одинаково. Это мне бесконечно чуждо по разным причинам. Дудь – это абсолютно чуждый мне тип интервьюера. Кох – это абсолютно чуждый мне тип политика, автора, публициста и всего. Я от них очень дистанцирован, поэтому я не берусь расставлять никакие оценки. Это люди очень мне неинтересные, но при этом я признаю их выдающиеся достоинства. Более того, во многих отношениях эти люди значительнее и полезнее меня. Романы писать они не умеют, а в политической журналистике оба давно гораздо актуальнее.
Дудь оказался на этот раз слабее своего собеседника, считает журналист Андрей Мальгин.
Те, кто ненавидят Коха, не любят его за то же самое, за что его сторонники его любят. За то, что он живой человек. И те, и другие посмотрели все 4,5 часа у Дудя и не выключили, потому что 4,5 часа они видели живого человека. Соглашаться с ним или возмущаться – это уже личное дело каждого. Ясно, что он пытался использовать Дудя с его огромной аудиторией, чтобы отклеить от себя два намертво прилипших к нему ярлыка – душитель НТВ и организатор нечестных залоговых аукционов. Удалось или нет, не знаю. Но, во всяком случае, Юрий Дудь, пришедший явно с целью устроить публичную казнь и вооруженный для этого, как он думал, аргументами и фактами, довольно быстро был разоружен. Они просто оказались в разных весовых категориях.
Интервью тем временем уже собрало больше 4 миллионов просмотров. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что нынче обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!